Евреи Магриба. Евреи Магриба, и само слово Магриб, конечно, арабского происхождения, означает «запад». И это мы с вами говорим про, прежде всего, Марокко, но немножко коснемся евреев Туниса. Это евреи Крайнего Запада с точки зрения мусульман. И это название закрепилось за этим регионом с времен мусульманского завоевания. Мы сейчас немножко с вами поговорим об истории евреев Марокко. И, конечно, у нас будет виртуальное путешествие, как обычно. То есть мы с вами посмотрим некоторые фотографии. Часть из них – это мои фото, которые были сделаны из моей поездки в Марокко в 2016 году. Поездка эта, собственно, интересна тем, что я был там не в качестве путешественника, а скорее в качестве раввина. Меня пригласили, что само по себе достаточно интересно, провести свадьбу в городе Фес. И, ну, это достаточно уникальное событие. Мы немножко поговорим о традициях марокканских евреев. И те из вас, кто живет в Израиле, с марокканскими евреями достаточно хорошо знаком. Но я вам заранее хочу вам сказать, что то, что известно о марокканских евреях в Израиле, и та репутация, которая есть у марокканских евреев в Израиле, к сожалению, в особенности в русскоязычных кругах, это не самая хорошая репутация, как мы с вами знаем. В общем, на самом-то деле, это все имеет достаточно мало отношения по моим личным впечатлениям и по той истории евреев Марокко, которую я изучал, довольно мало имеет отношение действительно к, собственно, жизни евреев Марокко. И у этого есть определенные причины. Есть своя специфика еврейской алии в Марокко, из Марокко в Израиль. Мы немножко этого коснемся, так же, как и тех конфликтов, которые возникли в связи с марокканской алией. Но это, конечно, не наша центральная тема, хотя понятно, что она тоже нам в определенной степени интересна. Начать я хотел с того, что, собственно, уникально для евреев Марокко. Уникально для евреев Марокко, наверное, то, что... ну вот я хотел начать вот с этой замечательной книги. Книга эта, ее можно купить в свободном доступе, она есть, по-моему, даже на Амазоне, на английском языке она издана одним из марокканских евреев, который при содействии единственного в исламском мире музея евреев, который находится в городе Касабланка, где сегодня действует совершенно открыто еврейская община, в которой по разным оценкам от 3 до 4 тысяч евреев. Вообще сегодня говорят, что в Марокко по заниженным оценкам около 3 тысяч евреев, по завышенным примерно 5-6 тысяч евреев осталось сегодня в Марокко, точных сведений у нас нет. Рассказывает эта книга о истории и собрала здесь огромное количество фактов из жизни евреев Марокко. И вот просто посмотреть в оглавление можно увидеть, что одна из уникальных вещей жизни евреев Марокко связана с тем, что, в общем-то, она абсолютно неотделима от истории страны. Евреи находятся в Марокко очень и очень давно. Сегодня мы поговорим о разных легендах, связанных с евреями Магриба, в том числе коснемся известной синагоги на острове Джерба, где существует предание, которое, в общем, характерно для евреев Магриба, что синагога эта существует на этом месте со времен аж изгнания евреев после разрушения первого храма, не второго, а первого храма. И хотя у нас нет документальных подтверждений, что евреи находятся в Марокко так долго, если вы спросите местных евреев, в Фесе, когда я был, я спрашивал марокканских евреев, многие очень гордятся тем, что эта община очень древняя. Никто точно не знает, сколько ей лет, но, по крайней мере, со времен изгнания уже римлянами евреев из Иерусалима, разрушения второго храма, мы точно знаем, что действительно часть евреев переселилась в тогда вполне цивилизованную часть Римской империи, то, что сегодня является территорией Марокко. Другой интересный момент, если мы с вами посмотрим географически на то, где, вообще говоря, проживают евреи в Марокко, просто по оглавлению этой книги мы увидим, что есть очень много разных еврейских общин Марокко, которые разного происхождения, абсолютно разного происхождения. В Марокко есть общины испано-португальских евреев, сефардских евреев. Есть общины, которые там, как я сказал, находились до прихода евреев из Испании, совершенно с другими традициями, другими обычаями. В определенный момент истории это вызвало даже целый ряд конфликтов. Мы этого тоже немножко коснемся. И абсолютно все регионы Марокко. Вот если мы с вами посмотрим на Марокко как на страну, мы видим, что в Марокко есть много разных регионов. Может быть, сейчас в этот момент правильно будет показать карту Марокко, и мы с вами посмотрим на то, как, собственно, выглядит территория Марокко географически. И это, кстати говоря, карта, я немножко ее сейчас увеличу, с еврейского ресурса. И карта эта показывает практически все крупные центры Марокко. И все эти крупные центры, в общем-то, в тот или иной момент истории были местом проживания евреев. А некоторые из них, как прежде всего Касабланка, где сегодня находится центр еврейской жизни Марокко, крупнейший город Марокко, конечно, это миллионный город. Рабат, где сегодня тоже существует небольшая еврейская община, это столица Марокко. И города Фес и Марракеш. Ну, Марракеш мы видим здесь на юге карты, в южной части Марокко. Это города, где по сегодняшний день существуют еврейские общины. Есть небольшое количество евреев на севере, в Танжере. И есть очень большое количество синагог, которые сегодня реставрированы, которые сегодня восстановлены не только на деньги еврейских общин и пожертвований за границей, не только на деньги ЮНЕСКО, потому что многие из этих центров еврейской жизни действительно имеют мировое культурное значение. Но, что интересно, на деньги правительства Марокко. Это уникальная ситуация для арабской мусульманской страны, которая, как мы знаем, очень долго не имела дипломатические отношения с Израилем. Мы знаем, что сейчас дипломатические отношения восстановлены, и это одно из замечательных достижений вот новой недавней эры, эпохи Трампа, Нетаньяху, как мы с вами знаем. Но я вам хочу сказать, что отношения с Марокко, в общем, всегда были не такими напряженными, как с другими арабскими странами. И Марокко – это, наверное, единственная страна в мире, где в Конституции прописано о том, что еврейское наследие является частью достояния национального наследия Марокко. Совершенно уникальная вещь. Я вам хочу сказать, просто привести несколько интересных фактов о том, что, например, перед Йом-Кипуром по сегодняшний день руководители и лидеры еврейской общины Марокко встречаются с государственными деятелями, официальными представителями короля, который зачитывает им письмо от короля. Это происходит иногда и в некоторые другие даты еврейских праздников и важных событий, когда, в общем-то, король демонстрирует свою приверженность принципу того, что марокканские евреи – это марокканские граждане. В свое время, во времена Второй мировой войны, когда, мы знаем, Марокко было под властью французского правительства Виши, правительства, которое было на стороне Гитлера, Марокко было спасено, марокканские евреи, которых было по разным оценкам от 250 до 300 тысяч, были спасены благодаря усилиям короля Мухаммеда V. И по сегодняшний день мавзолей Мухаммеда V, который находится в Рабате, туда стекается немалое количество евреев в день Йорцет, в день, который отмечается марокканскими евреями в благодарность королю, как, в общем-то, еврейский праздник. И я хочу вам сказать, что действительно, хотя отношения евреев и местного населения в разные эпохи не стоит идеализировать, было очень разным. Мы немножко коснемся истории евреев Марокко, которая очень, как мы выяснили, длинная и интересная. Тем не менее, я хочу отметить такой интересный факт, что даже в обычном туристическом справочнике сегодня, вот мы берем обычный туристический справочник о Марокко, вы обязательно увидите, что практически в любом крупном городе Марокко есть так называемая мелла. Мелла – это еврейский квартал. Не совсем правильно называть мелла гетто. Существуют разные мнения о том, как образовались мелла в разных городах Марокко. Некоторые были образованы евреями добровольно, некоторые, так сказать, по нужде, например, такие города, как Фес и Марракеш, в определенный момент гонений евреев переселили в собственный квартал. Но так или иначе, это часть наследия Марокко, и даже в тех городах, где сегодня евреев не осталось, марокканское правительство, в общем, предпринимает определенные усилия поддерживать в надлежащем состоянии еврейские кладбища и сохранившиеся объекты, связанные с еврейством, некоторые синагоги, хотя далеко еще не все сделано. Но, в общем, я хочу отметить здесь действительно такое уникальное совершенно сплетение марокканской идентичности с евреями, которые проживали в Марокко. И вот по моему личному опыту, у меня было не так много времени в Марокко, у меня было всего несколько дней, я могу сказать, что отношение местных жителей к евреям Марокко достаточно теплое, добрососедское. И более того, даже люди на улицах старого города Фес показывали мне с гордостью, что вот этот дом, в котором проживал Маймонид, на самом деле, как я выяснил, сегодня точно неизвестно, где тот самый дом, в котором жил Рамбам в городе Фес, Но во всяком случае жители знают о том, что был такой великий еврейский мудрец, и это они считают своим достоянием. Не забывайте, что Марокко все-таки это арабская мусульманская страна, где, хотя экстремистские исламские организации запрещены, они тем не менее действуют. И в Марокко происходили уже в современную историю Марокко определенные события в 2003 году, если я не ошибаюсь, на Шаббат как раз было произведено несколько взрывов, несколько террористических атак, связанных с еврейскими центрами. Прежде всего это было в Касабланке, но король выступил после этого с речью, и была дана очень четкая, так сказать, было дано очень четкое указание всем государственным структурам, организациям поддержать евреев Марокко. Поэтому Марокко действительно достаточно уникальная ситуация, но мы с вами сегодня коснемся немножко истории марокканских евреев, которая, как я уже сказал, действительно очень яркая и интересная. И поговорим о, наверное, немножко о культуре и традициях евреев Марокко, которая частично известна в Израиле, но есть и те традиции, которые марокканские евреи сохранили веками в Марокко, и которые в Израиле, может быть, не так широко известны. Ну и, конечно, я покажу вам достаточно интересные фотографии, которые немного расскажут и покажут вам современную еврейскую жизнь Марокко. Ну, итак, давайте начнем с самого начала. Марокко, как мы видим, находится на самом западном краю Африки. Отсюда название Магриб, название, которое закрепилось за этой частью света. Магриб по-арабски означает, как на иврите Маариф, по-арабски иврит, это семитские языки, они, в общем, очень близки. А Магриб означает запад. И действительно, это то название общин к западу от Египта, которое закрепилось за, прежде всего, Марокко, но также Тунисом, Алжиром, Ливией в некоторой степени. Но так как сегодня и, в общем, всегда центр еврейской жизни к западу от Египта все-таки был Марокко, где самая большая еврейская община, и где по сегодняшний день, в общем, единственная активно функционирующая еврейская община, где есть все институты еврейской жизни по сегодняшний день, включая Ешиву в Касабланке, включая кошерные магазины, включая еврейский музей. И это само по себе, конечно, интересно. В общем, поэтому, хотя мы немножко коснемся еврейской жизни Туниса сегодня тоже, где тоже функционирует община. В других странах Северной Африки сегодня евреев практически не осталось. Вот я сейчас покажу вам еще одну карту. И мы посмотрим на то, что сегодня происходит с евреями стран Северной Африки. Собственно, у нас здесь будет две карты даже. Вот эта карта, если не ошибаюсь, была выпущена Сахнутом. И здесь мы видим, в общем-то, цифры еврейского населения красным. В 1948 году в Марокко написано 265 тысяч евреев, в Алжире 140 тысяч, в Тунисе 105 тысяч, в Ливии 38 тысяч. Это те страны, о которых мы с вами сегодня говорим. Но понятно, что в Ливии и в Алжире сегодня евреев не осталось. И те страны, где сегодня остались евреи, это исключительно Марокко и Тунис в Северной Африке. Но если в Марокко это, как я уже сказал, функционирующая община, которая, в общем, во многом действует при поддержке короля. И хотя есть определенные трения, не стоит идеализировать, но в целом еврейская жизнь в Марокко продолжается достаточно активно. Ситуация в Тунисе намного более сложная. В Тунисе, как мы знаем, началась арабская весна. В Тунисе по сегодняшний день достаточно неспокойная политическая обстановка, и там нет вот этого стабилизирующего фактора короля. Это там отсутствует. И поэтому по сегодняшний день, хотя существует еврейская жизнь в Тунисе где-то примерно 1500 евреев, они проживают в основном в столице, городе Тунис, но также и рядом с знаменитой исторической синагогой на острове Джерба. И есть еще пару совсем маленьких еврейских общин Туниса, но вот такой показательный факт, что если в Марокко сегодня действует даже в таких небольших еврейских общинах, как Фес и Танжер, действует, в общем-то, кошерная кухня при еврейских центрах, действует в Фес даже ресторан еврейский, еврейское кафе, что уж говорить, тем более, конечно, в Касабланке, где довольно большой еврейский центр, там даже ешива, как я сказал, то последнее кошерное заведение в Тунисе было закрыто как раз в 2015 году, по настоянию властей. Власти сказали, что они не могут гарантировать безопасность. И мы знаем, что в Тунисе было достаточно большое количество террористических атак и разных неприятных инцидентов. Ну, собственно, тут политика уже играет определенную роль, мы все это прекрасно понимаем. А вот другая достаточно интересная карта, еврейское население 10 мусульманских стран. Нас опять же прежде всего интересует Марокко. Посмотрите, здесь мы видим, как много было евреев в Марокко в 1958 году. Общее население мусульманских стран в 1958 году было 540 тысяч примерно. Ну, почему именно 1958 год? Это время после провозглашения независимости большинства этих стран. Пока они были колониями, ситуация была намного проще. Но Марокко провозгласило независимость в 1956 году. И, в общем, через какое-то время начался довольно массовый исход евреев из Марокко, который продолжился и практически уже после 1967 года, после войны 1967 года, когда отношения арабского мира и Израиля окончательно испортились, Марокко действительно осталась только маленькая, но достаточно активная и функционирующая еврейская община. Это то, что касается еврейской жизни Марокко с точки зрения, так сказать, некой статистики и цифр. Если мы с вами посмотрим на историю, то тут действительно целый ряд интересных вещей. Ну, например, такой любопытный и интересный факт. Коренное население стран Магриба – это, конечно, не арабы, которые пришли сюда с завоевательным походом. Это, конечно, берберы. И берберы, в общем-то, тоже имеют язык, хотя это не семитский язык, но это язык, достаточно родственный семитским языкам. И с берберами у нас сложились очень интересные отношения. Никто толком не знает, как получилось и в какой именно исторический момент получилось так, что берберские племена, которых было достаточно много, и которые по сегодняшний день, кстати, берберы играют достаточно важную роль в культуре Марокко. Берберский язык очень часто фигурирует как второй язык в Марокко, хотя он не имеет статус государственного. Очень часто можно увидеть вывески и названия на берберском языке, особенно в южной части Марокко, где берберов достаточно много проживает. Так вот, берберские племена, достаточно многие, это не одно единственное племя, а достаточно много берберских племен приняли в свое время иудаизм. И, конечно, после того, как мусульмане придут в Марокко, многие из этих берберских племен будут частично добровольно, а по большей части насильственно исламизированы. Мы знаем, что был такой феномен, и даже более того вам скажу, хотя прошло уже очень много времени, мы говорим с вами с 7 века, когда началась исламизация Марокко, по сегодняшний день. Это 13 веков у нас прошло, тем не менее, и по сегодняшний день есть отдельные берберские племена, которые помнят свою еврейскую предысторию. И это, конечно, уникальный и интереснейший факт. То есть у нас с вами получается, что в Марокко есть совершенно разные евреи, как в этническом плане, то есть, собственно, евреи, которые пришли в Марокко еще после разрушения храма, пришли со Святой Земли, евреи, которые приедут в Марокко из Испании и Португалии, там будет целые несколько волн, когда испано-португальские евреи вынуждены будут покинуть свою родину, окажутся в Марокко. Это совсем другие евреи, совсем другой культуры, совсем другой цивилизации. И, наконец, берберы, обращенные в иудаизм. Поэтому, когда мы с вами говорим о марокканских евреях, на самом деле мы говорим об очень разных общинах, которые каждая из них сыграла свою определенную роль, внесла достаточно большой вклад в, не только в еврейскую копилку, но и в жизнь, вообще говоря, Марокко. И вот говоря о еврейской копилке, тут следует отметить еще один интересный факт. По сегодняшний день у нас очень мало исследований о евреях Марокко. И связано это, конечно, с тем, что, вообще говоря, мы очень много знаем о евреях Восточной Европы, мы очень много знаем о евреях Западной Европы. У нас вообще был такой своего рода европоцентристский подход, конечно, к изучение еврейской истории. Связано это во многом с тем, что большинство исследователей находилось в Европе, и Марокко начало появляться на карте еврейских исследователей буквально вот последние десятилетия. Это относительно новая вещь. Не так давно был создан в Иерусалиме музей стран Северной Африки, музей, который так и называется, музей стран Магриба, и коллекция его пополняется, но он достаточно небольшой. Как я уже сказал, есть музей в Касабланке, есть вот такого рода книги, которые не так давно были изданы марокканскими евреями, которые проводят исследования, которые проезжают по общинам, которые опрашивают местное население. Многие люди по сегодняшний день, многие люди в берберских деревушках прекрасно помнят и знают еврейские корни и свои, и своих соседей. И это вообще совершенно уникальная, интересная вещь. Но это исследование, которое еще только на начальном этапе. Мы на самом-то деле знаем достаточно мало по сегодняшний день о всех этих вещах мы знаем намного меньше, чем, например, мы знаем о еврейской истории стран Европы. И даже о еврейской истории, например, современных Соединенных Штатов Америки. И это действительно интересное очень направление. Этим сейчас начинают активно заниматься. Итак, у меня будет небольшой такой еще экскурс в историю. И после этого я покажу вам фотографии и расскажу о своей поездке, которая тоже была достаточно уникальной. Ну, я уже говорил о том, что существует традиция, что евреи появились в Марокко, и эта традиция ее придерживаются многие марокканские евреи еще аж со времен разрушения первого храма. То есть, если это верно, 2500 лет истории евреев Марокко. Но хотя нет никаких подтверждений этого, мы знаем, что это, в общем-то, присутствует не только в еврейских источниках, но были и нееврейские исследователи, в том числе очень раннего периода, времен римского периода, которые говорили о том, что евреи в Марокко живут уже очень давно. Так что, действительно, тут есть разные гипотезы. Даже есть такая гипотеза, мы помним с вами такой древний народ финикийцев. Финикийцы были торговцами, финикийский язык был очень близок к языку иврит. И есть даже такая гипотеза, что мы знаем, что, собственно, финикийцы основали в свое время знаменитый город Карфаген. Мы помним с вами про пунические войны, мы помним, что пунны – это название карфагенян, название финикийцев, которые дали ему римляне. И совершенно неудивительно то, что в Карфагене на тот момент уже проживают евреи и достаточно, в общем-то, функционирующая еврейская община. Хотя сегодня у нас нет никаких материальных свидетельств этого, но у нас есть свидетельства римских историков. И мы знаем также о том, что, очевидно, еще даже до образования вот этого города Карфаген евреи могли уже поселиться на этой территории. Есть всевозможные гипотезы на эту тему. Во всяком случае, одна из гипотез говорит о том, что как раз вот эти финикийские торговцы, среди них могли быть не только финикийцы, среди них могли быть и евреи. Но, как я уже сказал, это гипотеза, точно мы ничего не знаем. Тем не менее, то, что мы знаем на 100%, это что после разрушения второго храма действительно будет довольно массовый исход евреев со Святой Земли. И будет несколько волн. Сначала это разрушение храма в 70-м году нашей эры, потом восстание Бар-Кохбы. И часть евреев окажется здесь, в странах Северной Африки, в странах Магриба. Ну, евреи имели всегда такую тенденцию селиться компактно, чтобы сохранить свои традиции, свои обычаи, поэтому Марокко в этом плане не стал исключением. Хотя, вот тут стоит отметить интересный факт, мы увидим, что евреи Марокко достаточно хорошо смогли совместить две вещи. С одной стороны, многие из них были очень интегрированы в культурную, общественную жизнь своей страны на разных этапах ее развития, и даже когда были сложные отношения с властями, а с другой стороны, при этом они сохраняли свою очень сильную культурную автономию и свои традиции. Вот это удивительное сочетание. В каком-то смысле, наверное, это модель Юсефа, если хотите, Юсефа праведника. Мы помним, что Юсеф был придворным, если хотите, евреем, при этом придерживался всех еврейских традиций и соблюдал еврейские традиции и законы. В каком-то смысле мы можем сказать, что марокканские евреи, в общем-то, ну, во многом последовали этому примеру. Хотя, опять же, мы говорим о том, что общины были очень разные. Были городские общины и были общины вот этих берберов, которые находились в горах. И сейчас, конечно, вот эти общины евреев, которые жили в горах Атласа, их практически уже не осталось. И, наверное, будет очень интересно в какой-то момент действительно исследовать корни еврейской жизни в этих маленьких поселениях и посмотреть, что там происходит. Тем более, что, ну, согласно автору вот этой книги, осталось немало свидетельств людей, которые там живут, которые помнят о своей связи с еврейским народом. Я хотел упомянуть здесь несколько фактов. У нас не так много времени, мне хочется все-таки показать вам фотографии и рассказать о своей поездке в Марокко. И через этот рассказ мы с вами увидим некоторые очень интересные памятники, если хотите, архитектуры, памятники культурной жизни евреев Марокко. Мне хотелось упомянуть несколько достаточно курьезных, на первый взгляд, фактов. Один такой факт связан с историей завоевания мусульманами Марокко. И сопротивление этому завоеванию оказали в основном берберские племена. В том числе, мы даже знаем имя одной женщины, которая была вот этой новообращенной еврейкой, видимо, уже не в первом поколении, то есть она принадлежала берберскому племени, которое было обращено в иудаизм уже какое-то количество лет назад. Кстати, я хочу вам сказать, что мы встречаем негодование ранних христиан, того же известного, проживавшего, собственно, тоже на территории Северной Африки, Августина, того же Тертуллиана, который тоже здесь жил в первые столетия христианской эры, которые говорят о том, что очень много иудействующих, очень много обращенных еврейскими раввинами, миссионерами еврейскими в иудаизм. И это само по себе достаточно интересно. Мы знаем, что чуть позже будут гонения на евреев, и, конечно, вот такое распространение еврейства, еврейской традиции, иудаизма будет невозможным. Но очевидно, что в первые века новой эры это еще происходило. Так вот, такая вот, если хотите, берберская правительница, мы даже знаем ее имя, Дахья Аль-Кихина. Есть некоторые варианты произношения этого имени, Кихья или Кухья, но часто арабы, по крайней мере, называют ее Дахья Аль-Кихина. Она успешно противостоит натиску арабов, и в итоге она погибает в этой войне с арабами-мусульманами. Но надо сказать, что это характер достаточно неоднозначный. Очевидно, что не только мусульмане вспоминают ее жестокость, и пишут об этом арабские историки, но даже есть баллада, которая исполнялась вплоть до 19 века. Исполнялась и была записана уже в конце 19 века, опубликована первыми исследователями еврейской жизни Марокко в Париже в конце 19 века. И вот такой отрывок из этой баллады, сочиненный, очевидно, евреями, которые помнят вот эту эпоху вот этой правительницы. Берберской правительницы, которая, в общем-то, была обращенной в иудаизм, как мы сказали. «О сыны Ишуруна, не забывайте имена ваших гонителей, халдеев, Цезаря, Адриана». То есть мы видим здесь имена гонителей, которые еще даже до христианскую эпоху. Халдеи сначала, это, естественно, вавилоняне, Цезарь и Адриан. Адриан – это время подавления восстания Бар-Кохбы. И после Адриана названа вот эта Кахия. Она тоже названа среди гонителей евреев, обратите внимание. То есть она проявляла достаточно большую жестокость. Тут про нее написано в этой балладе: проклятой женщины, более жестокой, чем все остальные вместе взятые. Она отдавала наших девственниц своим воинам, омыла свои ноги в крови наших детей. Бог создал ее, чтобы мы искупили грехи наши, но Богу ненавистны те, кто заставляет страдать его народ. Вот такая совершенно удивительная история. Но мы знаем, что в итоге арабское завоевание будет завершено в 711 году, и большинство берберов насильственно перейдет в ислам. Часть добровольно, но часть, так сказать, насильственно перейдет в ислам, большая часть. И сопротивление берберов уже будет подавлено. Но, как я сказал, по сегодняшний день очень многие берберские племена помнят свои еврейские корни. Это такая достаточно удивительная, конечно, история. Я думаю, что ей, в общем, нет аналога, наверное, в жизни еврейских общин других стран. То есть Марокко очень сложно говорить о том, что евреи – это пришельцы. В каком-то смысле мусульмане прекрасно знают о том, что евреи в Марокко жили и имели свои общины, и более того, были связаны с этой землей и через берберские племена в том числе, еще до прихода мусульман. Достаточно уникальная ситуация, конечно. Ну, все-таки давайте я покажу вам фотографии своей поездки, и уже мы продолжим наш рассказ через вот эти фотографии. Мне нужна буквально минута, чтобы эти фотографии у нас запечатлелись здесь на экране. И сейчас вы их сможете увидеть. Ну, на первом фото, это, собственно, не профессиональное фото, это фото, которое я сделал во время своей поездки, как я уже сказал, 2016 года. Я был в Марокко, и это не была туристическая поездка, я был приглашен организовать, провести в качестве раввина свадьбу, что, конечно, для меня было очень большой честью, но я прекрасно понимал, что проводить молодому ашкеназскому раввину свадьбу в такой древней общине, это, наверное, будет все-таки не совсем правильно. Ко мне обратился жених. Он марокканский еврей, который имеет марокканский паспорт и живет здесь, в Нью-Йорке. Он сын достаточно богатого человека. Его семья проживает в Марокко, в городе Фес. В городе Фес на сегодня осталось порядка 100 евреев. От 60 до 100 по разным оценкам. То есть это очень маленькая община, но она функционирующая. Достаточно активная община. Здесь есть историческая синагога в Мелла, в еврейском квартале, в старом городе. Старый город Феза – это исторический памятник. Это огромный старый город. Он внесен в книгу мирового наследия ЮНЕСКО. И там сегодня существуют две реставрированные синагоги, которые практически не используются. Одна из них используется, синагога Бен-Деан, используется только по праздникам. Другая вообще практически не используется. И, по крайней мере, большую часть года они функционируют как музей. А вот, собственно, еврейская жизнь Фес сосредоточена в так называемом Вилл-Нювель, новом городе, построенном французом. И я вам покажу чуть позже здание Communauté Juif, еврейской общины города Фес, где, собственно, и происходила первая часть свадебной церемонии. Ну, я сказал этому марокканскому еврею, который хотел русскоязычного раввина, потому что девушка была у него из Москвы, она прекрасно говорит по-французски, они живут здесь сейчас в районе Челси, в Манхэттене. Во всяком случае, я сказал ему, конечно, что нужно оказать, конечно, все-таки уважение и почет марокканским традициям, марокканским еврейским традициям. Я готов быть одним из участников этой свадьбы, но уж точно не, так сказать, организатором, не месадер кидушин. И в итоге там было очень интересно. Было 4 раввина на этой свадьбе и был хазан в синагоге города Фес. В городе Фес сегодня уже нету раввина. Есть главный раввин Марокко, который присутствовал на этой свадьбе. Свадьба была очень большой. Собралось больше 500 человек на эту свадьбу. И в основном это продолжатели, так сказать, семьи, которые сегодня находятся в основном в Монреале, в Париже и в Марселе. Это 3 места в основном, откуда приехали люди. Было несколько автобусов из Монреаля, автобусы из Парижа, из Марселя. И также приехало небольшое количество членов семьи, которые живут в других местах. По-моему, кто-то из Аргентины тоже приехал. Из Израиля, что характерно, почти никого не было. Это испано-португальская семья, очень богатая семья, семья с богатыми традициями. И то, что вы сейчас видим на картинке, это королевский дворец города Фес. Почему королевский дворец мне хотелось вам показать? Потому что, во-первых, еврейский центр, центр еврейской жизни Марокко всегда так или иначе был связан, с, в том числе и географически, с местом власти, местом, где находится власть. Короли, которые правили Марокко в ту или иную эпоху, так или иначе опирались очень часто на евреев, а иногда использовали евреев, так сказать, иногда нужно выпустить пар в качестве такого удобного чужака, на которого можно свалить все грехи и всю ответственность. И в городе Фес, вот совсем рядом с этим царским дворцом, мы знаем, что в Марокко есть 4 королевских города, где находятся царские дворцы, это все эти города там, по сегодняшний день существует еврейская Мелла. Это столица Марокко, Рабат. Это город, который находится по дороге от Рабата к Фесу, в который я приезжал и сделал там очень небольшую короткую остановку. Просто посмотрел на то, что осталось от еврейской Меллы и еврейской синагоги. Это город Мекнес, который в свое время был центром еврейской учености, откуда произошло много марокканских хахамов, мудрецов. И это, собственно, город Фес. И четвертый – это город Марракеш. Вот это 4 королевских города, где король может находиться в своем дворце. Здесь, кстати, флаг поднят, что говорит о том, что либо король, либо его свита сейчас находится во дворце. Дворец иногда, очень редко открывает какие-то части свои для посещения, но обычно он закрыт. И совсем рядом с дворцом находится Мелла. Чуть южнее дворца, буквально метров 100-150, начинается еврейский квартал. И это очень характерно для Марокко, я уже объяснил причину. Но, собственно, это как раз не уникально для Марокко. Мы даже знаем, например, что средневековая история Иерусалима долго считалось, что крестоносцы вырезали мусульман и евреев и запретили евреям селиться в период Иерусалимского королевства. Сегодня мы знаем, что это не совсем так. Сегодня мы знаем, что была небольшая еврейская община, и где она прожила в Иерусалиме, совсем рядом с дворцом короля Иерусалимского. Так что это как раз неудивительно, это понятно. Вот это здание, которое вполне себе в европейском стиле, такие здания в Мелла тоже есть, но их очень мало. Оно достаточно внушительное, и это, на секундочку, бывшая резиденция главного раввина города Фес. Я вам хочу сказать, что это очень показательно и характерно. Можно говорить о том, что были притеснения евреев в Марокко, конечно, но тем не менее, очень трудно себе представить вот такую резиденцию, такой огромный дом, в котором была бы официальная резиденция. Сегодня это просто исторический объект, и там проживают, видимо, обычные люди, там, по-моему, есть какие-то государственные учреждения, но есть доска, табличка, на которой написано, что это бывшая резиденция Гран Раввин, главного раввина города Фес. Ну, а город Фес вообще занимает особое положение в еврейской истории. Давайте помнить о том, что город Фес – это место, где, собственно, из самых ярких, наверное, мудрецов, которые связаны с историей этого города, сначала Рабейну Аль-Фаси. Аль-Фаси, собственно, и по-арабски означает «из Феса», который один из наших главных законоучителей. И, конечно же, Маймонид, который, хотя не родился в Фесе, но бежал от гонений из Испании. Мы знаем, что Маймонид, Рамбам, родился в Испании, но бежал от гонений из мусульманской Испании, когда пришла к власти династия фанатиков Аль-Муадов, бежал именно в город Фес. Именно в городе Фес он начинает писать свои самые знаменитые труды, в том числе Мишне Тора, а закончит он в итоге эти свои самые известные труды, уже оказавшись придворным врачом, придворным лекарем Саладина в Египте. Но, по крайней мере, он тоже внес очень важную страницу, лепту в историю учености города Фес. Так что Фес – это еврейский центр, центр еврейской учености на протяжении веков. Вот, собственно, синагога, которую сегодня можно назвать такой полудействующей синагогой. Периодически она открывается как действующая синагога, но большую часть года эта синагога Бен-Биан или Ибн-Биан, она является музеем, своего рода музеем. Она находится в Мел, она находится в еврейском квартале города Фес. Экскурсовод здесь такой вполне еврейского вида, одет в традиционную марокканскую одежду, на самом деле не еврей. Более того, когда я туда пришел, там была группа туристов из Германии. То есть посещение синагоги Фес входит в программу абсолютного большинства туристических групп сегодня, потому что это действительно уникальное интересное место. Мы здесь видим традиционный орнамент, хотя само здание синагоги, видимо, было построено в 16 веке, оно многократно перестраивалось, разрушалось, и сегодня оно было восстановлено. Уже буквально последние 10-15 лет оно было восстановлено, как я сказал, на деньги международных организаций и в том числе на королевские деньги короля Марокко, на деньги, которые были выделены в специальный фонд. И сегодня она в прекрасном состоянии, эта синагога. Так что там не стыдно оказаться. Но вот, собственно, историческая миква, которая там есть. А это еврейское кладбище. Я вам скажу честно, как литвак, как человек, который, в общем-то, не очень склонен придерживаться разных мистических традиций, я достаточно скептически всегда относился к паломничествам на еврейские кладбища. Но мы знаем, что Виленский Гаон был, в общем, в целом достаточно против этого по целому ряду аллахических, в том числе, соображений и причин. Я сейчас не хочу касаться этой темы, но я вам скажу честно, я не мог не пойти, во-первых, на это кладбище, которое хранит страницы истории Марокко, марокканских евреев столетиями. И я честно вам признаюсь, что, наверное, хотя я был много раз на всевозможных кладбищах, как тургит, как еврей в Израиле, я нигде не чувствовал то, что я почувствовал на вот этом еврейском кладбище в городе Фес. Это что-то совершенно удивительное, какое-то ощущение, когда буквально века еврейской истории с тобой говорят. И я не знаю, каким словом это можно описать, но у меня был какой-то вот такой, буквально, знаете, если хотите, хердат кодыш, такой благоговейный трепет. У меня действительно на кладбище никогда не было такого состояния. И вот здесь что-то я почувствовал. Очень трудно описать это словами, но это действительно совершенно уникальное место. Оно находится на самом краю старого города Медины. А Медина Феса, как я сказал, это самый большой в мире старый город. Пешком его практически не обойти. Я со своим экскурсоводом потратил несколько часов и две поездки на машине, чтобы обойти большую часть Медины и осмотреть большую часть достопримечательностей Медины. А еврейский квартал находится, как я уже сказал, Мелла находится в южной части, рядом с царским дворцом, и за старым городом, за Мединой, совсем рядом с еврейским кварталом, находится это достаточно большое еврейское кладбище. Как мы видим, на входе, на входной двери написано «Бейт ха-Хаим». Это традиционное название еврейского кладбища, буквально «Дом жизни». Ну, конечно, это такое метафорическое название, потому что мы не хотим говорить о вещах негативных, мы Сагина Ор, Лошон Сагина Ор, мы говорим об этом в таком позитивном свете. Мы видим, что все здесь написано на французском языке. Еще одна характерная черта евреев Марокко. Абсолютно все владеют французским языком свободно, в совершенстве. Марокко сохранил довольно тесную связь с Францией. Кроме деревень, в больших и крупных городах практически все марокканцы говорят свободно на французском языке. Мы даже видим, что по-арабски здесь только написано название еврейского кладбища сверху. Все остальное по-французски. Вот это вход в синагогу, которая сегодня не действующая на еврейском кладбище. Там была синагога. Сегодня это небольшой еврейский музей. Я сказал, что в Марокко есть настоящий большой еврейский музей, который находится как раз, находится он в Касабланке, где сегодня самая большая еврейская община Марокко. Но мы можем сказать, что это тоже своего рода небольшой еврейский музей. Когда я там был, он, правда, был закрыт. Ну, а вот это место прославилось и, собственно, сделало, наверное, известным еврейское кладбище города Фес. И вот даже на вот этой книге, обратите внимание, да, вот эта книга, которая рассказывает о еврейской жизни Марокко, мы видим эту же самую фотографию. Но это фотография в книге, а это фотография, которую сделал я, когда я был в Фес. Мы видим те же самые цвета, которые в Цфате, цвета каббалистов, белый и такой небесно-синий цвет. И это могила женщины, которая считается святой, которая, в общем, имеет совершенно особый статус Марокко не только среди евреев, но и среди марокканцев, среди местных жителей. К ней особое совершенно отношение. И есть история, которая рассказывается о ней. И там все это приводится в еврейских книгах. И, кстати, приводится арабскими историками тоже. История о том, как эта женщина, ее обычно называют Салика, ее арабское название Лайла Сулейка, но она больше известна как Салика, женщина, которая родилась в Танжире. История это начало 19 века. Танжир, как мы знаем, был международным портом, международным городом в начале 19 века уже. И она была молодой еврейской женщиной, которая была известна своей удивительной красотой. И согласно существующей традиции, губернатор Танжира на тот момент, это, очевидно, был мусульманин, хотя в Танжире уже были и французы, и испанцы, мусульманский губернатор Танжира, правитель Танжира, попытался заставить ее перейти в ислам. Ну, понятно, у него были личные виды на Сулику. Она отказалась, за что была посажена в тюрьму. И не просто посажена в тюрьму, а была предана пыткам. И в итоге, когда стало ясно, что ничего из этого не получится, губернатор вынужден был отправить ее в Фес, где в итоге она была казнена. Она была казнена в 1834 году. И рассказывают, что ей на тот момент было всего 17 лет. И сегодня эта женщина, которая совершила кидуш Ашем, осветила имя Всевышнего, отказавшись перейти в другую веру. Интересно, что почитается не только евреями, но и мусульманами, как человек, который по-настоящему предан Богу. Вот что удивительно, правда? Такая совершенно удивительная вещь. Но еще интересный момент, сюда, на эту могилу, приходит, а вот здесь мы видим еще одно такое сочетание местных поверий и традиций, которые есть как у мусульман, так и у местных евреев, и происхождение их, судя по всему, народное, что эта женщина-целительница, она обладает целительными способностями, даже уже после смерти, как бы ее душа присутствует здесь, ее дух присутствует здесь, и многие марокканцы в это верят, они приходят на эту могилу, оставляя здесь свечи, некоторые простираются перед этой могилой и ищут решение всевозможных своих житейских проблем, благословения получить от Лейлы Сулики. И это, в общем, достаточно популярное в Марокко место паломничества. Это по-настоящему место паломничества. Ну, а вот это еще одна очень интересная история. Вы видите достаточно уникальную могилу. Здесь у нас изображен лев. И, кстати говоря, мы видим даты, которые написаны на французском. Здесь рожден, здесь дата рождения, дата смерти. Сейчас посмотрим. 655 и 1733 годы. Из посвящения нам становится понятно, что это один из великих мудрецов Торы, Раби Иуда Ибн Атар. Ну, вообще фамилия Ибн Атар – это очень известная фамилия, такая раввинистическая династия, если хотите. Почему здесь на могиле изображен лев? Ну, есть целый ряд историй, связанных с Раби Иудой ибн Атаром. И по сегодняшний день, я хочу сказать, среди марокканских евреев, это тоже такая своего рода культовая фигура, это тоже место паломничества, это место, где совершаются чудеса, это такое место совершенно удивительное для марокканских евреев. Согласно традиции, я даже не хочу говорить легенде, потому что эту традицию передает знаменитый Хида. Раби Хаим Йосеф Давид Азулай пишет об этом. Поэтому говорить о том, что это просто легенда или сказка, мне, честно говоря, не хочется. Хотя, конечно, у нас нет документальных никаких подтверждений этой истории. Во всяком случае, согласно тому, что рассказывается, в том числе рассказывает об этом и Хида, и опять же рассказывают об этом и мусульманские, в том числе историки тоже. Султан Марокко посадил великого раввина Раби Иуду бен Атара в тюрьму. Посадил он в тюрьму, это, в общем-то, вполне стандартная практика, когда возлагается определенная такса, определенный платеж на общину, кто должен этот платеж предоставить. Это должны быть лидеры общины. В Марокко это обычно были два человека. Нагид, который занимался, так сказать, материально-технической стороной, и раввин. Но нагид – это человек, который не обладает таким большим влиянием, поэтому посадить в тюрьму и требовать, так сказать, выкуп лучше раввина, что периодически и происходило. И вот это как раз такая ситуация. Султан требует какой-то непомерный налог. Еврейская община налог этот не собирает, эти деньги не собирает, и ответственность возлагается на раввина, на Раби Иуду бен Атара. И его сажают в тюрьму. Но у общины нет денег его выкупить. Денег просто нет. Что в такой ситуации делать? Непонятно. И в какой-то момент терпение султана иссякло, ему надоела эта история, что он не получает тех денег, которые он хочет получить. И он, согласно вот этому преданию, бросает его ко львам. И дальше происходит совершенно удивительная история. История чудесная. История, когда через несколько дней, войдя в его камеру, совершенно опешившие мусульмане видят, как львы сидят у ног знаменитого учителя Торы. Ну, по некоторым версиям, это был один лев или несколько львов. Есть, как обычно, как вы понимаете, много версий этой замечательной истории. Но это объясняет, почему, собственно, у нас здесь изображен лев на могиле Раби Иуда бен Атара. Эту историю рассказывает, как я сказал, в том числе и знаменитый Хидо, Раби Хаим Йосеф Давид Азулай. Ну и после этого что происходит? После этого, конечно, пораженный султан вынужден отпустить раввина и более того просить у него благословения. Вот это удивительная тоже вещь. Удивительное, я, честно говоря, не видел это на других еврейских кладбищах. Согласно традиции еврейского кладбища города Фес, главные раввины Феса, мы уже видели их особый статус. В том числе, судя по всему, этот особый статус был подтвержден их, так сказать, ответственностью перед властями. Как мы видим, это бывало не всегда небезопасно, но периоды хорошего взаимоотношения между мусульманскими правителями и еврейской общиной, действительно, раввины пользовались колоссальным уважением. И главные раввины здесь похоронены, как мы видим, в отдельном таком, если хотите, отдельном склепе. Это находится на таком возвышенном участке, и это видно абсолютно со всех мест кладбища. Здесь похоронены исключительно главные раввины города Фес. То есть у них действительно был совершенно особый статус, как мы видим. Но это просто фотографии старого города. Чтобы немножко почувствовать атмосферу Феза, я хочу сказать, что здесь на самом деле очень интересный момент. Момент, связанный с тем, что Фес – это город, ну, знаете, говорят, город контрастов. Так вот я, наверное, был больше, чем в 50 странах мира, наверное, такого города, как Фес, я вообще нигде не видел. Это по-настоящему город контрастов. У вас происходит путешествие во времени. Причем из старого города, который где-то застрял в Средневековье, и где люди продолжают одеваться так же, и существуют такие же рынки, и я чуть ли не присутствовал при том, как мусульмане режут индюка, и этого индюка тут же практически продают, и здесь продают ослов, и здесь ходят нагруженные эти ослы, это не, там будет чуть позже фотография с осликом, но это не туристические ослы, это нагруженные ослы, которые реально там работают. То есть это такой средневековый город, он огромный. Его довольно трудно обойти пешком. Мне пришлось в итоге ехать на машине, причем два раза. И это поразительно совершенно. Вы перемещаетесь во времени. А когда вы выходите за стены старого города, оказываетесь во французской части, там совершенно другая жизнь, там женщины, которые выглядят чуть ли не как в Париже, современная европейская одежда, они, что удивительно для арабской страны, даже не покрывают в большинстве своем голову. Так что там совершенно другая жизнь, там такой своего рода провинциальный французский городок, или может быть даже не такой провинциальный, где все написано по-французски, даже нету арабского языка вообще. Это очень красивый сад, королевский сад, который разделяет две части старого города, северную и южную. Ну, а это вот тот самый ослик, который я вам обещал показать. Это не туристический ослик, это вполне себе ослик, который, так сказать, используется в старом городе, в Медине, и он очень даже функциональный. Ну, а это уже, собственно, несколько фотографий со свадьбы. Я не буду, конечно, показывать фото жениха и невесты, потому что я не получал на это никакого разрешения от них. Но я покажу вам несколько фотографий. И вообще, у меня было довольно ограниченное время. Я был в Марокко всего несколько дней. Свадьба, по сути своей, продолжалась, внимание, неделю. Неделю. Свадьба продолжалась неделю. И на эту церемонию были приглашены в том числе и некоторые довольно известные личности в Марокко, как я потом выяснил. Дело в том, что отец жениха достаточно влиятельный человек, который имеет очень большой бизнес. Бизнес, который связан с продажей очень качественных продуктов. Кстати, кошерных продуктов. В основном это корнишоны, всевозможные небольшие огурчики и разные там другие ингредиенты, которые необходимы в гурме-ресторанах. В основном он поставляет их в Париж. Это такая довольно эксклюзивная вещь, это дорогие, очень интересные вещи. Вот все эти сладости вы видите здесь в еврейском центре Communauté Juif, в еврейском центре города Фес. Это все было сделано вручную. Сделано это было семьей жениха. Это марокканская традиция. Я не знаю, сколько времени у них на это ушло, но, как я уже сказал, на вот этом ресепшн там было несколько сот человек. Были ограждены улицы. Марокканская полиция оградила несколько улиц. То есть это было такое довольно большое событие, которое, как мне говорили, в Фес такой свадьбы не было уже там пару десятков лет. Но это уже последний день, собственно, день свадьбы. До этого там было один каждый из 7 дней перед свадьбой. Там происходила какая-то определенная церемония, но я там не присутствовал, поэтому не буду говорить того, о чем я не знаю. Интересный факт. Посмотрите, эта фотография сделана, конечно, в Communauté Juif, в еврейском центре города Фес. Мы здесь видим фото императора, фото короля Марокко. Король Марокко, как я сказал, это гарант стабильности еврейской общины. Это человек, которого очень уважают как марокканцы, так и евреи. И действительно, я вам хочу сказать, наверное, по-настоящему, благодаря королю, благодаря королевской семье, в общем-то, в годы преследований, в годы очень непростые, в годы Второй мировой войны, я уже об этом говорил, но и в годы провозглашения независимости Марокко король сыграл очень важную роль в стабилизации, в том, чтобы евреи Марокко все-таки чувствовали какое-то определенное покровительство. И здесь многочисленные фотографии чуть ниже, когда король приезжает сюда в Фес, фотографии, где он с членами общины. А вот, собственно, на втором этаже, где находится синагога, здесь у нас ресепшн. Здесь у нас, собственно, будет происходить хупа, свадебная церемония. В итоге было 4 раввина, в том числе главный раввин Марокко, перед которым, конечно, все встали. И тоже надо сказать, что в Марокко нету вот такого разделения на религиозных и светских евреев. Все абсолютно уважают раввинов. И женщины бросались целовать ему руку. Я такого, конечно, никогда не видел. Но это такой знак уважения. И он воспринимал это абсолютно нормально. Некоторые кланялись перед ним, когда он приходил. Было 2 раввина из Марокко. Был хабадский раввин из общины Любавической в Касабланке. И он рассказал мне о том, что там есть Ешива, там есть Колель, там активная еврейская жизнь. Мы с ним немножко подружились и стали друзьями на Фейсбуке. И был еще один раввин из Нью-Йорка, из Челси, из той общины, где, собственно, проживают жених и невеста. Я, конечно, не буду вам показывать их фотографии, но вы видите, здесь довольно много людей в зале. Естественно, здесь все происходило по марокканским традициям. Моя роль была довольно скромной. Меня попросили сказать несколько слов по-русски и произнести пару благословений. Но, во всяком случае, это несколько слов о вот таком достаточно крупном событии, которое происходило в еврейской жизни Фес, частью которого мне довелось стать. Ну, а это, собственно, синагога. историческая синагога, которая находится в, о которой я уже рассказывал, Бердаган, синагога, которая находится в старой части, в части Мела, в исторической части, где евреи когда-то проживали. Сегодня евреи там практически не проживают, сегодня евреи живут в Вильнювель, в новом, уже французами построенном городе, вокруг вот этой еврейской общины, комьюнити жуи. Здесь, кстати, интересно, вот эти орнаменты, мы еще немножко позже поговорим про эти орнаменты, которые характерны вообще для марокканского зодчества, и мы видим, что они присутствуют в очень многих из марокканских синагог. Теперь несколько слов о еще одной очень интересной еврейской общине. Мы перенесемся сейчас из Марокко в Тунис, и я, конечно, несколько слов расскажу о Джерба. Джерба, вообще говоря, довольно уникальное место, и, собственно, там родилась, наверное, вот эта традиция о том, что евреи, в Северной Африке, в Магрибе оказались еще после разрушения первого храма. Нету, конечно, никаких свидетельств того, что это так, но любой человек в Джерба из тех евреев, которые там остались, и даже просто из местных тунисских жителей расскажет вам о том, что этой синагоге как минимум 2000 лет. Хотя само здание, на самом деле, 19 века, оно несколько раз реставрировалось. Сегодня это очень важный объект культурного наследия. Эта синагога внесена в реестр памятников ЮНЕСКО. Мы знаем, что в Тунисе очень сложная ситуация, в отличие от Марокко. Эта синагога несколько раз подвергалась нападениям, подвергалась достаточно серьезным нападениям. В 1985 году охранники, собственно, совершили нападение на эту синагогу и во время праздника открыли огонь по толпе. Несколько человек, в том числе ребенок, погибло. А уже позже, во времена Аль-Каиды, Аль-Каида совершила свое знаменитое террористическое нападение, которое местные власти пытались отрицать и приписать это какому-то несчастному случаю. Грузовик врезался в стену, но там, собственно, произошел взрыв и погибло немало людей. И Аль-Каида взяла на себя ответственность. Уже в недавние времена здесь тоже происходили всевозможные трения, так что место это не такое уж и простое. Но там сейчас очень строгая, серьезная охрана. Тунисские власти, как мы знаем, до сих пор поддерживают палестинцев, у них очень непростые отношения с Израилем. И, в общем-то, такие антиизраильские настроения в Тунисе очень сильные, в отличие от Марокко. И в Тунисе ситуация совсем другая, как я уже сказал. Тем не менее, эта синагога, ее берегут как исторический памятник. Абсолютно все туристические группы, которые приезжают на Джерба, обязательная часть туристической программы посещение этой замечательной синагоги. И там есть целый ряд интересных традиций. Одна из традиций связана с тем, что там есть даже своя стена плача, где рассказывают, что там иерусалимские камни, и люди приносят туда записочки с молитвами, с просьбами ко Всевышнему, подобно тому, как это делается в Иерусалиме. Это напоминание о том, что синагога эта действительно очень древняя, она имеет постоянную связь с центром еврейской жизни, с Израилем и с Иерусалимом. Ну, это вид внутри. И вот еще одна очень интересная фотография. Я, конечно, в Тунисе сам не был. И, ну, будем надеяться, что более будут спокойные времена, и Тунис можно будет посетить. В Тунисе сегодня действует несколько синагог. Вот эта синагога открыта по шабатам и по праздникам, как действующая синагога. А в остальные дни эта синагога, собственно, функционирует как туристический объект, как музей. Но то, что интересно здесь еще отметить, есть особая традиция, связанная с этой синагогой. Сюда массовое паломничество тунисских евреев. И, кстати, последние годы, ну, последнее какое-то время, когда израильтян начали пускать в Тунис, хотя визу получить не так просто, но были израильтяне, которые смогли сюда попасть. Потомки тех, кто когда-то был тунисскими евреями, проживал в Тунисе. Здесь довольно массовое паломничество евреев из Туниса, сопредельных стран, из Франции, Марокко там и так далее, в несколько дней праздника Лаг-Баомер. Это особая традиция, которая связана с этой синагогой. Есть целый ряд историй об этой синагоге. Ее называют Эль-Гриба. Синагога эта, по сути, находилась в свое время в самом центре древнего еврейского поселения Харашира. Сегодня это поселение, по сути, уже как таковое еврейское поселение не функционирует. Хотя несколько десятков евреев продолжает как бы охранять эту синагогу, проживают рядом. Сегодня это, по сути, уже арабское поселение, деревня Эр-Рияд. И интересно, что во многих туристических брошюрах люди напишут вам о том, что полное разочарование, что здесь, собственно, смотреть. Но это люди, которые не знакомы с еврейской историей, которые просто приходят сюда посмотреть на это место, как на туристический объект. Для нас, евреев, конечно же, это очень интересное место, место, которое связано с древней еврейской историей. А французское название этого места – «Ла Гриба». И, как я уже сказал, здесь есть даже традиция о том, что, вообще говоря, это место существует чуть ли не со времен, когда Навуходоносор разрушил первый Иерусалимский храм. Обычно показывают здесь туристам камень основания, Эвен Пина, камень основания, который, говорят, традиционно был заложен евреями после того, как они покинули Иерусалим. Есть даже история о том, что сюда привезли какие-то объекты из храма, привезли сюда один из камней храма Соломона, и, собственно, этот камень-то является основанием. Но это есть очень много разных традиций, и на самом деле, конечно, эти традиции довольно трудно как-то подтвердить. Во всяком случае, для местных евреев эти традиции абсолютно священны. И есть целый ряд историй, связанных с названием этого места. Некоторые рассказывают о том, что это связано с именем девушки, которая была, как считается, местными евреями святой. И, собственно, здесь, на этом месте и построили синагогу. Это одна из версий, которая популярна у экскурсоводов и у части тунисских евреев. Но звучит, может быть, не так интересно, как история, связана с Эвен Пина, с камнем основания, из еще Иерусалимского храма, который оказался здесь, в синагоге в Джерба. Ну, как мы знаем, сегодня здесь осталось очень мало евреев. В Тунисе, как я уже говорил, около 1500 евреев, и на сегодняшний день уже нет ни одного кошерного ресторана. А вот так, собственно, выглядела одежда марокканских евреек. Одежда, как мы видим, очень в испанском стиле. Я вам хочу сказать, что вообще евреи Марокко, конечно, взяли очень много традиций из разных мест, из разных общин. Как я уже говорил, даже после исхода евреев из Испании, 1492 год, испанские евреи стоят перед выбором креститься или уехать, и многие оказываются здесь в Марокко. Было несколько волн переселения. Многие из этих испанских евреев были встречены, я вам хочу сказать, далеко не с восторгом в Марокко, причем в том числе и марокканскими евреями. Были всевозможные конфликты вокруг обычаев, традиций и так далее. В некоторых местах, как в городе Фес, марокканские евреи переняли традиции испано-португальских евреев. В некоторых местах, как Марракеш, было две разные общины. В некоторых местах общины вообще не пересекались. И, в общем-то, это тоже отдельная очень интересная страница истории. Но вот мы здесь видим, посмотрите, традиционный костюм марокканской еврейки. Эта фотография сделана где-то в начале 20 века. Время, видимо, уже, когда французы сделали Марокко своей колонией. Это после 1912 года. И мы видим, что вот эти испано-португальские традиции здесь очень и очень сильны, в том числе и в одежде. А это уже недавняя фотография. Мы видим, что еврейская община Марокко занимает официальный статус. И во время визита папы в Марокко, один из лидеров еврейской общины Марокко его встречает. Эта фотография сделана в общинном центре. И общинный центр и музей еврейский в Касабланке стали частью программы визита папы. Это достаточно само по себе интересно. Ну, а это улица, которая показывает нам улица в Мелла, еврейском квартале Марракеш, который показывает нам дорогу к знаменитой синагоге Ла Азама. Вот эта синагога на испанский, французский лад, она называется Ла Азама. У нее есть и арабское название Слат Ал-Азама или Слат Ал-Азма. Это одна из самых известных синагог старого города Марракеш. В отличие от синагоги старого города Фес, она, в общем-то, действующая, хотя она тоже функционирует и как музей, и как действующая синагога, но здесь каждый шаббат собирается миньян. Есть несколько синагог сегодня в Марракеше, которые действующие. Одна из интересных особенностей, сейчас мы увидим эту синагогу, а я прошу прощения, кажется, мне нужно будет еще раз добавить сюда фотографии, и мы увидим эту синагогу изнутри. Да, вот эта синагога, вот и вид внутреннего дворика этой синагоги, такой вполне себе испанский патио с традиционным марокканским, североафриканским, магрибским таким зодчеством. Здесь, конечно, еврейская тематика, Маген Давида мы видим. Посмотрите, как выполнено, в каком стиле блестящим выполнены двери. Посмотрите на эти фонари, это совершенно удивительно, очень красиво. Это напоминает вполне себе такой марокканский дворик в таком испано-португальско-андалузском стиле с североафриканскими определенными элементами. Это действующая синагога Ла Азама. И здесь, конечно, будет тоже висеть портрет марокканского короля, которого здесь все очень уважают и почитают. Ну, об истории евреев Марокко, об их сегодняшней жизни можно говорить, друзья, бесконечно, но мое время, как мне кажется, уже подходит к концу. Поэтому, наверное, мне хочется только закончить тем, что сейчас у нас новая страница, как мне кажется, новая страница еврейской жизни Марокко связано с тем, что восстановили дипломатические отношения, связано с тем, что сейчас Марокко проживает постоянно уже энное количество израильских и еврейских бизнесменов. И скоро будет очень большой поток туристов в Марокко. И взаимоотношения эти на самом деле интересны еще и тем, что последние годы на марокканском телевидении показывали серии о марокканских евреях, о их жизни в Израиле. Интересно, что с точки зрения марокканцев, эти марокканские евреи, они марокканцы. И они рассказывают о том, как в Израиле, в общем-то, их притесняли. Эта тема сейчас стала популярной, в том числе во всевозможных исследованиях Марокко. И эта тема поднимается. Мы знаем, что алия марокканская в Израиль была очень непростой. Я вам хочу сказать о своих личных впечатлениях, и здесь я закончу. Когда я был в городе Фес, я увидел марокканского еврея из города Фес, который со мной говорил на совершенно чистом иврите. И когда я его спросил, сколько времени он был в Израиле, сколько времени он жил в Израиле, он сказал, ни одного дня на абсолютно чистом иврите. Это то образование, это тот хинух, то еврейское образование, которое он получил в городе Фес. Я вам хочу сказать, конечно, марокканские евреи внесли очень весомый вклад в еврейский мир, в еврейство. Они продолжают носить очень весомый вклад. Возможно, недооцененный. Возможно, так сказать, светские наши европейские сионисты, которые, в общем, стали давлеющей силой в Израиле, действительно сделали целый ряд вещей по отношению к марокканским евреям, к восточным общинам, которые были неправильны. И я думаю, сегодня эта ситуация постепенно нормализуется. И, кстати говоря, я думаю, что в том числе и правительство Марокко, и взаимоотношения добрые между Израилем и Марокко здесь сыграют определенную роль. Во всяком случае, мне кажется, мы открываем с вами новую страницу, и скоро, мне хочется надеяться, мы сможем с вами легко посещать Марокко. Народ там очень доброжелательный, народ там исключительно приятный. И я вам хочу сказать, Марокко, наверное, одна из самых интересных, удивительных стран, в которых я когда бы то ни было бывал. Ну, а теперь мое время истекло, так что, друзья, наверное, время вопросов и комментариев. Спасибо.
Спасибо огромное, Рувен. Я по техническим причинам вынужден был выйти из конференции. Сейчас я вернулся. Я не знаю, вы озвучили вопрос. Тут я видел в чате был вопрос. Я не знаю, видели вы его или нет. По-моему, возможно, что вы его не увидели.
Я его не увидел, нет.
Да.
Равдель, я вас не слышу.
Равровен, да, я прошу прощения, у меня технические какие-то проблемы с интернетом прежде всего. Сейчас, если хорошо слышно, я озвучу все-таки вопрос.
Пожалуйста.
Да, вопрос был такой, насколько евреи в Марокко чувствовали себя вплоть до, скажем так, в образовании государства Израиль, насколько они чувствовали себя гражданами второго сорта, или такого ощущения не было? Я так понимаю, что это невозможно сейчас как бы передать, но, может быть, из воспоминаний людей того времени, может быть, вы что-то слышали.
Ну, я могу сказать об этом, конечно, как человек, который путешественник, как человек, который провел не так много времени в Марокко, который интересуется историей, который читал, прочел несколько книг, который общался с марокканскими евреями. В целом, мое впечатление, которое у меня сложилось, и то, что я знаю из исторических документов, тут есть целый ряд вещей. Тут, в общем, довольно непростая картина. Картина неоднородная и непростая. Мы знаем, что с приходом мусульман евреи и христиане получают статус тхинни, что буквально означает защищенный законом ислама, но при этом, в общем, приниженный. Человек должен платить определенный налог, и есть определенные законы, которые, в общем, были общие для всех мусульманских стран. Это положение все-таки было существенно лучше, чем положение средневековых евреев европейских в целом, так мы это знаем. Но были разные периоды, были династии, например, берберские династии в Марокко очень хорошо относились к евреям. И мы с вами уже можем догадаться, почему. Собственно, многие из этих берберских династий вполне возможно, никто не проводил ДНК-тест, вполне возможно вообще имели еврейские корни, как мы уже выяснили. И история взаимоотношений евреев и берберов, я ее немного коснулся, это отдельная страница, которая требует, собственно, изучения, исследования, очень и очень интересная. То есть евреи, по сути, это такой корневой народ во многом в Марокко, поэтому отношение к ним все-таки, наверное, в Марокко в особенности отличается. Мы видим даже, я думаю, не только политика здесь играет роль, Тунис и Марокко. В Тунисе все-таки немножко другое отношение к евреям, хотя там евреи тоже достаточно давно, но там вот нет этих еврейско-берберских корней, и практически их не осталось. А в Марокко эти корни, эти традиции до сих пор сильны. Есть даже многие государственные деятели Марокко, которые формально, будучи мусульманами, не имея никакой связи с евреями, активно говорили о том, что у них какие-то еврейские корни, что они так, из таких-то племен, которые когда-то были еврейскими. И это нормально. Это в Марокко было нормально. Но были разные периоды, как я уже сказал, я привел истории гонений. гонения были, притеснения были, безусловно. Поэтому можно ли говорить о том, что марокканские евреи – евреи второго сорта? Вот здесь я хочу сказать парадоксальную вещь. Я думаю, что вот последние документальные фильмы о еврейской жизни Марокко, которые сняты в Марокко. Сегодня большой интерес в Марокко к еврейской жизни, к еврейской истории. Это, опять же, удивительно и уникально. Это не притесняется, это исследуется. Показываются фильмы на телевидении, король всячески это поддерживает. Говорят даже о том, и это некоторая такая палка, если хотите, в колесо израильского общества, что в Марокко-то марокканские евреи никогда себя не чувствовали людьми второго сорта. А вот приехав в Израиль, они очень даже себя ими почувствуют. Опять же, я не хочу касаться этой темы подробно, это тема для целой лекции. Тема эта непростая, тем более, что я на это смотрю со стороны, как ашкеназский еврей, да? Хотя, на самом деле, по материнской линии, как выяснилось, у меня тоже испано-португальские корни, так что кто знает.
Очень интересно, Рав Рувен. Может быть, последний вопрос еще сегодня. Я знаю, что не раз в Израиле поднимался вопрос о том, чтобы, поскольку многие еврейские иммигранты, приехавшие в Эрец-Исраэль уже после всех этих войн за независимость шестидневную, да, я так понимаю, что большая часть беженцев приехала все-таки из после войны за независимость в Эрец-Исраэль и Северной Африке, в частности. Поднимался вопрос о каких-то компенсациях, да, тем всем евреям, которые оставили свое имущество, достаточно большое имущество, да? Насколько эта тема вообще поднималась в Марокко, в частности, да? И оставили ли там вообще евреи, или все-таки им удалось свое имущество перевести в Израиль?
Я могу сказать следующую вещь из того, что мне говорили сами марокканские евреи, из того, что я слышал. Об этом не так много написано в книгах, по крайней мере, я этого не видел, но у меня сложилась примерно следующая картина, что основная волна алии в Израиль – это бедные евреи, это евреи, которые жили достаточно тяжело в Марокко, евреи, которые в определенный момент обретения независимости, их общины начали постепенно растворяться, рассеиваться, и это в основном такие вот как раз берберские общины в горах Атласа. Из больших городов, где были более богатые, зажиточные евреи, почти все уехали в Париж и во Францию. И во Франции сегодня очень большая община марокканских евреев, как мы знаем. Кстати, я хотел вам тут показать по этому поводу еще одну интересную очень картинку. Последняя картинка, не буду вас мучить большим количеством картинок, этих сегодня было много. Но вот эта картинка из, между прочим, испанской газеты «Аль Паис». Вы знаете, что в Испании прошел закон 2015 года, согласно которому испано-португальские евреи, где бы они ни находились в мире, и там есть целый список фамилий, определенные документы, которые должны предоставить, имеют право на испанское гражданство. Чуть позже такой же закон будет принят в Португалии. Так вот, что интересно, статистика за первые два года этого закона, хотя тут написано с 2015 по 2018 год, мы видим здесь только у нас данные за два года, по сути дела, 2015-2016 год. На первом месте по количеству евреев испано-португальских, которые получают испанское гражданство, Турция. На втором, что в общем неудивительно, Венесуэла, мы знаем, какая там ужасная была ситуация, ситуация аховая, но мы видим, что на третьем месте Израиль, а на четвертом месте Марокко. Израиль, понятно, в Израиле довольно много марокканского происхождения, испано-португальского происхождения тоже евреев, они есть. И, соответственно, Марокко у нас с вами здесь на четвертом месте, 599 человек на тот момент получили испанское гражданство. Возвращаясь к теме компенсации, я мало что могу сказать. По моим впечатлениям, у меня сложилось такое впечатление, по крайней мере, из того, что я слышал, Фес. Но Фес, опять же, не совсем объективная картина. Фес – это город, который славится таким своим статусом. Это, я не знаю, марокканский Петербург, если хотите, да, такой город учености, город культуры. Евреи Феса, может быть, даже немножко смотрят сверху вниз на берберов. Я не очень хорошо с этой темой знаком, я там долго не находился. Во всяком случае, по их оценкам, алия в Израиль была в основном евреев из провинции, довольно бедных, которые мало что могли с собой взять, кроме собственного какого-то очень небольшого скарба. И алия, которая была из больших городов, была существенно меньше. Очень многие уехали во Францию. Во всяком случае, как я говорил, вот та семья на свадьбе, в которой я присутствовал, практически у них нету родственников даже в Израиле, что удивительно, правда? Все, в общем-то, приехали на свадьбу в основном из Франции, из Канады, французской Канады, Монреаля. И часть семьи осталась в Фесе.